Иван Сергеевич Тургенев.
Степной король лир.
Читает Максим Суханов.
Нас было человек 6, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой сути. Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности. Каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов, этих последних, правда, только в возможности, с которыми ему пришлось сталкиваться. «А я, господа, — воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, — знавал одного короля Лира».
«Как так?» — спросили мы его.
«Да так же. Хотите, я расскажу вам?»
«Сделайте одолжение».
И наш приятель немедленно приступил к повествованию. «Все мое детство, — начал он, — и первую молодость до 15-летнего возраста я провел в деревне в имении моей матушки, богатой помещицы Эннской губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению. Ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского. На громадном туловище сидела несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова. Целая копна спутанных желто-серых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как облупленного лица, торчал здоровенный шишковатый нос. Надменно топорчились крошечные голубые глазки, и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный. Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой. И говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова. Так оно было пространно. Одним взглядом его, бывало, и не окинешь. Но неприятно оно не было. Некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки? Те же подушки. Что за пальцы, что за ноги? Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухоршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам. Но особенно поражали меня его уши. Совершенные калачи, с завертками и выгибами. Щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович и зиму, и лето казакины из зеленого сукна, подпоясанные черкесским ремешком, и смазанные сапоги. Галстука я никогда на нем не видал. Да и вокруг чего подвязал бы он галстук? Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавший в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке. Народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды. Рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его. Что, застав у себя на пасеке чужого мужика вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень. И тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой.
«Коли десница у меня благоговенная, — говаривал он, — так на то была воля Божия».
Он был горд,
Только не силою своей он гордился, а своим знанием, происхождением, своим умом-разумом.
«Наш род от Вшеда»,
— он так выговаривал слово «швед».
«От Вшеда Харлуса ведется»,
— уверял он.
«В княжении Ивана Васильевича Темного».
Вот оно когда.
«Приехал в Россию, и не пожелал тот Вшед Харлус быть чухонским графом, а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом. Потому снеговики».
«Да, Мартын Петрович», — попытался я было возразить ему, «Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич».
«Ври еще», — спокойно ответил мне Харлов. «Коли я говорю, стало оно так».
Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.
«Эх, Наталья Николаевна», — промолвил он почти с досадой, — «нашли за что хвалить. Нам, господам, нельзя инако, чтоб никакой смерть, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул. Я Харлов, фамилию свою вон откуда веду».
Тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок.
«И чести, чтоб во мне не было? Да как это возможно?»
В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о Вшеде Харлусе, который выехал в Россию.
«При царе Горохе?»
– перебил сановник.
«Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном».
«А я так полагаю, – продолжал сановник, – что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии». Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу, но он понял, что сановник трунит над ним.
«Может быть, — брякнул он, — наш род точно очень древний. В то время, как мой пращур в Москву прибыл, сказывают, жил в ней дурак, не хуже вашего превосходительства. А такие дураки нарождаются только раз в 1000 лет».
Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. 2 дня спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его.
«Урок ему, сударыня», — перебил Харлов. «Не наскакивай зря. Спросись прежде, с кем дело ты имеешь. Млад еще больно, учить его надо».
Сановник был почти одних лет с Харловым, но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся.
«Разве мне могут что сделать? Где такой человек есть, а?»
спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом. Матушка моя была очень разборчива на знакомство, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала. Он лет 25 тому назад спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлии порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса, хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его. Она выдала за него 17-летнюю сироту, воспитанную у ней в доме. Ему тогда минуло 40 лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна. Он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом. И пожила она с ним недолго, однако родила ему 2 дочерей. Матушка моя после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу. Она поместила старшую дочь его в губернский пансион. Потом сыскала ей мужа и уже имела другого на примете для второй.
Харлов был хозяин порядочный, землица за ним водилась десятин с 300, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, об этом и толковать нечего. По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком, земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлой 30-летней кобылой со шрамом от раны на плече. Эту рану она получила в Бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом. Идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцой в припрыжку. Ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туши. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол. Иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже с вожжами в одной руке, другой он хвацки с вывертом локтя опирался на колено, с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов. Попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы, и однажды, поравнявшись со мною, я вышел прогуляться с ружьем, так заотукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.